Вот так звук истории.
Всем добрый день. Сергей Бунтман у микрофона. Мы с вами в прямом эфире. И Марина Лилякова, звукорежиссер. И мы сегодня с вами занимаемся вот чем. Обозрением 51-го номера «Дилетанта». И он посвящен в основе своей крестовым походам. Одному первому крестовому походу. И у нас здесь лихая надпись «Иерусалим наш». И она иллюстрирует все. Первый крестовый поход. И изображен рыцарь перед Иерусалимом и над горой трупов расчлененных. Вообще будет много трупов в этом номере, если вы его начнете читать. Мало того, что крестовые походы было кровавое мероприятие, конечно, и по дороге, и в месте назначения, все это сопровождалось кровавыми побоищами, сопровождалось болезнями, грабежом мирного населения. Да, так хочет Бог своим Стоун Деус Вульт. Все правильно вы пишете. И крестовый поход первый, когда впервые появилась идея освободить гроб Господень и прийти туда и основать христианское королевство, как потом получилось на Святой Земле, это, естественно, произвело очень много побочных и, может быть, гораздо более важных и кровавых событий, чем, собственно, поход в Святую Землю, взятие Иерусалима, обретение святынь и установление временной там христианской власти. Открывается, как всегда, номер у нас статьей «Моя история» главного редактора Виталия Дымарского. Ого, Виталий Наумович, поздравляем с днем рождения. Сегодня день рождения у Виталия Наумовича Дымарского. Сарацины тоже зверствовали. Здесь я уже читаю ваши замечания. Да кто ж не зверствовал-то? Это вообще была зверская история. Вдохновенная, одержимая и совершенно зверская история. Как, в общем-то, все, что вдохновляется какими-нибудь глобальными идеями. Глобальная идея, увы, приводит к очень большим жертвам среди людей. И мы с вами пролистаем сегодня журнал. И начинается он нашей рубрикой «Кадр». Чрезвычайно давно, я знаю, давно хотел эти кадры опубликовать Виталий Дымарский в журнале «Дилетант». И вот такая совершенно поразительная и тоже страшная фигура, как Павел Горгулов, убийца президента Франции Поля Думера. Вот он запечатлен здесь, на этом кадре, который я, конечно, видит у нас в чате. Павел Горгулов запечатлен 6 мая 1932 года. Быстро переходим к... Мы даже очень рано в этот раз, очень после начала... Первый украинский губернатор. И вот здесь украинский губернатор. Удивительные метаморфозы случаются в судьбе портретов. И мы за этим следим в рубрике Александра Кибовского «Опознание». Мы всегда следим. И вот сейчас проследим за первым украинским губернатором и за Щербининым. Ну и, наконец, мы переходим к главной теме – освободить гроб Господень. Первый крестовый поход был самым авантюрным из всех. Воины смутно представляли себе вообще, куда они идут. Представляли себе маршрут врагов и не смогли обрести союзников. Ну, здесь говорится дальше, что этот поход был самым удачным. Да, был еще поход бедноты, о котором мы, естественно, здесь говорим в этом номере. Но для того, чтобы несколько дух времени мы почувствовали. После, ну, скажем так, последствия первого крестового похода и второй крестовый поход, который вот взятие Эдессы. Эдесса пала в 1146 году, и вот сразу «О рыцари, вы были хранимы». Это подлинная, действительно, песнь крестоносная середины следующего, 12 века. Как ни искал, но никаких следов песен, песнопений именно конца XI века я не нашел. Надо было, конечно, лучше искать, но, во всяком случае, давайте мы послушаем эту песню. Песня с середины XII века, то есть уже ближе ко второму крестовому походу. И мы видим, здесь спрашивают, а были бы, Сэм Стоун спрашивает, были бы госпитальеры и, соответственно, госпитали без крестовых походов? Ну, как-нибудь бы называлось, были бы лазареты без Лазаря, были бы бедлам без Вифлеемского госпиталя, ну, приюта для умалишенных. Но много чего дали крестовые походы. Можно сразу перескочить и дали для Европы, конечно. Во-первых, они дали... Это можно или нельзя считать завоеванием, потому что, ну, так скажем, эта штука амбивалентная, и нельзя сказать, что она была великопозитивной или великонегативной. Это духовно-рыцарские ордена, о которых мы, конечно, здесь и говорим, и их называем. И вот среди завоеваний крестовых походов и достижений, психоз бедноты, первый холокост, пусть крестоносцы, видите, здесь очень много всего у нас сделано. Но смотрите, что вот появились рыцарские ордена, разнообразные, из них три главных рыцарских ордена: орден храма тамплиеры, орден святого Иоанна госпитальера, орден госпиталя и орден святой Марии Тевтонский, немецкий орден святой Марии. Конечно, это очень серьезно изменило историю Европы, и не только историю крестовых походов, где они были на своем месте. Тамплиеры с их этих изобретением аккредитива, изобретением страхования. Это Тевтонский орден Святой Марии, который потом пошел вроде бы крестить Восточную Европу, и с этим связано многолетнее, даже несколько веков продолжавшееся противоборство немецкого ордена и Литвы и Польши. Это орден Святого Иоанна, единственный, который остался вот по-настоящему. Тевтонский орден тоже существует. Существует много всевозможных тамплиерских организаций, о которых когда-нибудь мы поговорим. А мы уже говорили, конечно, о тамплиерах и тамплиерских организациях. Был у нас целый номер дилетанта, который был этому посвящен. Ну вот завоевания другие. Крепости и замки. Конечно, необычайное развитие фортификационного искусства в Святой Земле было. И вот построение вот крепких замков. Вот здесь Крак де Шевалье. И вот книга, которую я хочу достать вот в том виде, в котором она была написана, книга Лоренса Аравийского «Замки крестоносцев» с его собственными чертежами и рисунками. Так нигде не могу ее найти в настоящем виде. Это большая была исследовательская работа человека и огромного авантюриста, основавшего многие из современных арабских государств после Первой мировой войны. Новые государства. Да, конечно, возрождение мы можем считать во многом и Востоком, и заимствованием с Востока спровоцированным, и, я бы сказал, даже укрепленным. Но при этом, например, смотрите, вот французская поэзия, почему мы говорим, что вот здесь вот ничего нет до середины XII века, да? XII век – это век расцвета южной и северной французской поэзии. И, конечно, французская поэзия юга Франции, она и по строю своему, она во многом арабский строй. Но он не от того, он от мусульманского действительно похода на Запад и образования халифатов. И там вот это арабское влияние, которое гораздо больше шло не через Святую Землю, а через мусульманскую Испанию, через Северную Африку. Ну вот, смотрите, Тевтонский орден способствовал германизации тех земель, которыми ими обращались христианство. Да, переменным успехом, потому что германизировать удалось земли прусов, но попробуй германизируй Жемайтию или другие литовские земли, ну да и польские земли, включая Поморье, так и осталось, например, германо-польским, и существование всех параллельных названий, и вот это существование гигантского, я бы сказал, фронтира между орденом и польско-литовским королевством. Ну, мы давайте вернемся немножко назад и посмотрим, как, собственно, проходили. Здесь Готфрид Бульонский, одна из фигур потрясающих первого крестового похода. Таймлайн, я думаю, очень будет полезен вместе с картой. Это хронология событий. У стен Иерусалима оказывается в 99-м году. Осада Антиохии, крестоносцы в Византии. И не забудем, что середина XI века – это еще и раскол церквей на западную и восточную, который не сразу сказался, а недоверие было и до того, и, естественно, будет усилиться потом, который, естественно, не мог способствовать тому, чтобы были верные союзники у латинских крестоносцев в лице, например, Византии. Далее, что мы видим, вернее, предыдущее, город в крови. Конечно, Иерусалим был взят жуткими совершенно жертвами, вот первое взятие Иерусалима, и, конечно, резнёй. Он сопровождался кошмарный. Ну, из пути крестоносца мы начинаем, а «Крестовый психоз бедноты» мне очень нравится это название, потому что оно точно отражает, что происходило во время этого крестового похода. Никто не дошел до Иерусалима. Теряли в пути вообще до половины всего своего состава. Грабили и убивали на пути своем. И поход бедноты – это было по стихийности своей и безумию своему, это было посильнее, чем поход рыцарей, которые были озабочены тем, чтобы добраться до места. Здесь же все это превращалось в кошмарные совершенно грабежи, пожары, избиения мирного населения. Ну и ответы не эту так называемую бедноту, эту достаточно страшную фанатичную толпу встречали и местные жители, что в Европе, что на Святой Земле. И вот, конечно, полностью были уничтожены уже в Святой Земле, не дойдя до Иерусалима, участники похода бедноты. Святой Пигидий нам пишет в чате, а внутри Европы крестовые походы. Против катаров, Лангедоки, например, да, конечно, но это будет гораздо позже. И мы сейчас самое начало в этом номере разбираем, конечно, мы вернемся. И наверняка к Альбегойскому крестовому походу. Вернемся и к походам, и попыткам христианизации вот такой насильной и очень, я бы сказал, лукавой христианизации Северо-Восточной Европы, просто Восточной Европы, скажем, Балтийской Европы, уничтожение Альбегойским крестовым походом целой цивилизации юга. Но, естественно, Сэм Стоун, графы Тулузские защищали катаров. Конечно, защищали, потому что это была вся окситанская цивилизация, была, конечно, построена, не ортодоксальных таких верованиях, которые уже совсем практически не напоминали христианство. Я бы хотел... Вся история крестовых походов, вот официальная история до 1370 года со смертью Людовика Святого, возвращавшегося из 8-го крестового похода, даже до Северной Африки он не дошел. Розовый порт Эгмохта, посмотреть, куда привезли тело Людовика Святого, бывший порт в прекрасном Камарге на юге Франции, и посмотреть, и мы увидим окончание этой эпопеи. А сейчас послушаем как раз «Король Людовик». Это уже более поздняя 13 века песнь. Вот эта замечательная песня «Король Людовик», она называется. Как раз я бы сказал, что вы вспоминаете Альбегойский крестовый поход и вспоминаете, Павел Соколов, действительно замечательную книгу Еремея Парнова, детективную историю, уходящую корнями как раз в Лангедок времен катаров, Ларец Марии Медичи был прекрасный. Дмитрий вспомнил фильм по этой книге, и Павел пишет, что, конечно, там 10% только всего, что есть в книге, но это участь любой такой экранизации. Но должен сказать, что я это видел, когда это озвучивали даже, что там 10%, хотя фильм очень славный. И дело в том, что наша артель «Трехцветный звук», которая на французский озвучивала довольно много, и в советских фильмах, когда там нужно было говорить по-французски, «От войны и мира», мои старшие товарищи, и вот «До ларца Марии Медичи», «До матери Марии», Сергея Колосова. Ну, вот это мы озвучивали. Все, что там французское, это мы озвучивали в «Ларце Марии Медичи». И я в том числе. Так что я очень хорошо помню, как вы понимаете, при озвучании, так называемом, ты смотришь очень и очень подробно, что мешает. Андреас Папандреу спрашивает, на каком языке эти песни? Первая была на старофранцузском, на языке 12 века. Вторая уже в переводе ее пели. «Поход детей». Нет, первая не на окситанском, а на северном старофранцузском первая песня. Это «Лангедок», вот как раз, в зависимости от того, как они произносят слово «да», то есть «ок» или «ойль». И вот «Лангедок» – это язык «ок», это «юг», и «севера» – это язык «ойль». Это нынешнее «уи» звучало как «ойль». Это северный, вот то, что вы слышали, просто перевод современным «Король Людовик» на современный язык. «Желтые монголы» Чингисхана были христиане и крестили Москву. Да. Это замечательно. Это в музее Фоменко, пожалуйста. Здесь. Да, хотели освобождать. Да. Это можно написать, знаете, мегатонны такой вот информации. И я уж не знаю, какие после терабайтов, какие идут измерения, сколько можно такой информации высасывать из пальца, особенно если понравится теория. Катары забабахали, пишет Пегидий, одну из красивейших крепостей во Франции, Каркасон. Она древнее. С одной стороны древнее, с другой стороны новее. Там еще можно, в Каркасоне есть еще римские башни. Вполне вот такие, которые полуциркульные, не доходящие, не круглые и не квадратные, вот такие полуциркульные, как стена Рима, например. Но полностью его воссоздал достаточно романтично Вьяль-эль-Дюк. Это тот самый, который реставрировал собор Парижской Богоматери и кто придумал вот ныне почивший в пожаре шпиль. Вот. Петабайты, да, идут после терабайтов. Ну вот, вот, а что там дальше? Вот можете даже не упоминать. Вот столько можно придумать и высосать из пальца всевозможной информации. Вот, Лангедок. Лангедок. Вот Павел Соколов больше всего любит окситанские вина. Бургундии еще пробовал. Но это совсем разные вина. Окситанские чудесные. Особенно... Каох, не наш Кагор, а вот тот. Вот, друзья мои, мы сейчас прервемся с вами. У нас остается еще и тема крестового похода, но и тема не меньших страданий и во много раз больше страданий мира, как Вторая мировая война, останется у нас на второй части.
Вот так звук истории.
Конечно, мы сейчас, обозревая 51-й номер «Дилетанта», посвященный первому крестовому походу, конечно, мы вспоминаем все, что вокруг крестовых походов существовало, и всевозможные легенды тоже. Легенды, которые существовали во всех, в жизни рыцарских орденов, в жизни тех ересей или верований, которые существовали в Европе, и здесь, на нашем первом к первой части мы затронули проблему и Альбегойского крестового похода. И здесь Евгений спрашивает, сокровища Монсигюра действительно существовали. Но кто это вам может сказать с уверенностью? Единственное, что я могу сказать, что Монсигюр – это то место, которое стоит посетить. Если вы там будете, стоит отклониться от каких-нибудь туристических маршрутов и влезть на эту гору. Внизу стоит памятник погибшим катарам. Там, где сожгли оставшихся в живых. И совершенно единственное, чего нельзя понять, как его взяли. Может быть, потому что действительно было предательство. И как вот по этому вот такому вот склону, я не знаю, сколько это градусов, ну, 60 не меньше, как по этому склону еще по льду и... По льду взбирались крестоносцы и шли на штурм Монсигюра. Это непонятно. Если как взяли Иерусалим, вот понятно, еще и в нашем номере пишется об этом, и как использовали и осадные башни, и как это удалось сделать, и как нашли бревна, как прибыли генуэзцы и так далее. Ну и последнее, что скажем там о разнообразных верованиях, Богомилов не стоит забывать. Ну, как можно забыть Богомилов? Конечно, это тоже дуалистическое верование, такое, как и катарская вера. И, ну, уж это есть... Я очень рад, что в семье есть специалист по этому поводу, потому что о Богомилах у Евгения Сергеевича был написан целый диплом по этому поводу. И он очень хорошо разбирается. Вот во всего... Не хочу употреблять слово «ереси», потому что что догма, что ересь, это еще здесь разбираться достаточно долго. Но, во всяком случае, о разных верованиях мы христианских и не совсем христианских мы, слава Богу, можем говорить. Друганами, да, были, святой Пегидий. Эти генуэзцы, это люди, которые нажились на крестовых походах и которые составили свое процветание именно на основе крестовых походов. Не зря прямой червленый крест в серебряном поле – это и знамя, и герб генуэзцев. И здесь я просто, так как я собираю флаги всевозможные, достаточно большие, и у меня оказалось два святых Георгия, английских флага, то, стоя перед ними, я волею своей объявил один из них генуэзским флагом, потому что они совершенно одинаковые. Ну, вот такова наша воля и таков наш каприз, как говорил Людовик XIV. Ну что же, друзья мои, мы сейчас для того, чтобы закрыть достаточно тему, основную тему крестовых походов, мы сейчас еще одна песня 13 века, «Седлайте коней», тоже очень славная песня, и она исполняется в переводе на современный французский язык. La 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 Да, вот эта песня «Седлайте коней» – одна из песен позднего времени крестовых походов XIII века. Евгений из Пензы, вы знаете, что где сокровища Монсеньора, где они на них давно построили ДК железнодорожников. Нет, это все-таки их построили на те сокровища, за которыми Остап с Воробьяниновым охотились в свое время. А с другой стороны, отец Федор. На это, как известно, построен ДК железнодорожников. А мы переходим к страшнейшей катастрофе 20 века. И вообще, я думаю, что по объему своему и по отпечатку, который оставил, наверное, это катастрофа всех времен, Вторая мировая война, и очень многое, что ее сопровождало, предшествовало ей и следовало за ней. И вот начнем мы с того, что, предваряя наши материалы в следующем номере «Дилетанта», которые будут посвящены второстепенным нюрнбергским процессам, специальным нюрнбергским процессам. Следующий номер в своей основной теме будет посвящен. А здесь Варшавский процесс. Безупречный мерзавец Алексей Кузнецов назвал свою статью. Посвящена она человеку, коменданту Аушвица-Биркенау, которого привыкли в русской традиции, в советской традиции называть тоже Гесс, но он Хесс. И так как он тоже Рудольф, его часто путали с Рудольфом Гессом, человеком номер два в партии нацистов и знаменитым, чья политическая деятельность окончилась полетом в Англию в мае 1941 года. Так вот, Рудольф Хесс, безупречный мерзавец, и вынесен здесь. Он был идеальным заключенным. Это был идеальный человек. Это был идеальный исполнитель. И вот мы когда-то рассуждали с Алексеем Кузнецовым, когда была у нас передача, посвященная этому процессу, мы говорили, что поручи ему не лагерь смерти, не лагерь уничтожения, а поручи ему приют для еврейских вдов и сирот, он бы его гениально совершенно, если бы был на то приказ не фюрера, а какого-то другого начальника, предположим, он бы сделал это великолепно. Да, банально знал, что он – это страшная сила. И он, да, он творчески притворял. Считал, что великая сила духа – видеть столько тел, трупов, но зная, что выполняют великое по уничтожению евреев, цыган, других народов, других заключенных, что переживали это великий наш подвиг. Да, и это очень стоит над этим задуматься, насколько вот такое исполнение, а вот как другой преступник, Эйхман тоже представитель банальности зла, ругал нацистскую бюрократию, что то вагонов не было, то как-то задерживали, не могли быстро ввести всю систему доставки и уничтожения заключенных, не могли привести в порядок проклятые бюрократы. Еще два материала у нас посвящены этой эпохе, так уж оказалось у нас. Ну, у нас есть и личный архив о Второй мировой войне, это об Андрее Васильевиче Хрулеве мы говорим здесь, и рассказывает его внучка Ирина Юрьевна Хрулева, кандидат исторических наук. Ну, вот, смотрите, еще одна история из Освенцима, Аушвица. Аушвиц-Биркенау. Я так думал, что это после фильма 1989 года «Триумф духа», что эта история очень достаточно известна, и как-то даже не думал, что о ней стоит писать так подробно. Это история Саламо, в юности Соломона Аруха, уроженца Салоник, греческого еврея, юношеского чемпиона средневеса по боксу, и который, вот он родился в 23-м году, а в 43-м вся его семья была, когда решили подчистить немцы всех евреев в Греции, часть Салоники передавалась союзной Болгарии немцами, и вот они решили подчистить и отправили всю семью Саламо Аруха в Аушвиц. И там его ждала судьба. Его вытащили из строя на предложение, если у вас борцы или боксеры, он вызвался. И таким образом для развлечения публики он был, боксером, гладиатором. И в течение всего своего заключения он провел 200 с лишним боев, как он вспоминал. И выиграл за исключением двух, когда немцам надоело. И эта бойня, ну, просто устали они. Они развлекались очень хорошо, охранники. Смотрели эти бои, делали ставки. И надоело, две было ничьи, когда они помиловали обоих участников. А все остальное Арух выиграл. И, конечно, он прекрасно знал, что его соперники, которые проиграют, они попадут в газовую камеру. И действительно, Саламу Аруху прошел через весь этот ад, вся его семья погибла там. Отец его умер от непосильного труда. Да, это известная история, но, оказалось, многие ее не знают. И поэтому мне захотелось рассказать в рубрике «Штука» боксерские перчатки узника номер 136-954. Этот был номер на руке у Салама Аруха. И Салам Арух выжил, и он оказался в другом лагере. Их он доказал, английские солдаты не поверили и сказали, ну что-то, господи, доходяга выигрывал бои. Он сказал, дайте мне чуть-чуть отъесться, ну, если хотите, устроим уже теперь мирное состязание боксерское. Ну, два нокаута было с двумя здоровенными английскими солдатами. Он встретил девушку, которую знал, не которую он не знал еще, это в кино он только знал, когда Уильям Дефо играет. В 89-м году играет Саламу Аруха. Встретил девушку, тоже из Салоник, и уехал с ней в Палестину, и умер в Израиле в 2009 году. Да, был снят в 89-м году фильм, он замечательно называется «Триумф духа», и это явный совершенно намек на «Триумф воли» Лени Рифеншталь. Играет Уильям Дефо, и вот проблема выбора. Но кто может судить? Разве мы можем быть судьями? Да, он мог не согласиться, он знал, что да, он мог погибнуть так, как его брат, например, погиб, потому что он не захотел, он посчитал за ужасное вырвать золотые зубы у убитых в газовой камере евреев. Он не стал этого делать и был застрелен на месте. Тоже можно сказать, ну а что там, все равно все мертвые. Мы не можем об этом судить никак. Да, герой романа Мерли «Смерть мое ремесло» списан с Рудольфа Хесса. Да, Валер, правильно, совершенно. И как и вот банальностью зла, банальность зла проявляется еще и для всех, и для многих людей. Ну вот смотрите, музыканты играли в Аушвице. И были, кстати, найдены, некоторое время тому назад, были найдены партитуры, их аранжировки разных мелодий, которые делали заключенные музыканты для того, чтобы играть марши, когда шествовали или на работе, или на смерть узники, или же развлекать начальство фокстротами, танцевальной музыкой. И вот сейчас я хотел бы, чтобы вы услышали, вот Патриша Холл, замечательный на в Соединенных Штатах, она восстановила вместе со своими студентами, специалистами по сольфеджио, они восстановили эту музыку, ее размножили ноты, сделали оркестровки. И вот что получилось. Вот, слушайте, как это звучит, но мы через некоторое время услышим еще и голос Патриши Холл. Thank you.
We're bringing this thing to life. We're hearing exactly, well, as close as possible.
Мы вернули жизнь этой музыке. И исполнили ее и записали как можно ближе к тому, что было сделано по тем нотам, которые нашли в Аушвице. Да, вот такой фокстрот, который исполняли узники лагеря Аушвиц-Биркенау. Григорий спрашивает, правда, что в Аушвице играли мелодии бывшей польской песни, и настоящая тогда та остатняя неделя, последнее воскресенье. Да, которое известно у нас как «Утомленное солнце». Да, они играли все, что знали, все и... исполняли, да, сделали аранжировки, написали. Вот так вот. Здесь мне напоминают историю Максимилиана Кольбе, святого Кольбе, который тоже польский францисканец, отдавший свою жизнь за другого заключенного. Да, всевозможные здесь обобщения о том, что или все были герои, или все были антисемиты, все были предатели, или все были патриоты. Это все эти обобщения, это для глупостника только. Они никогда не соответствует ни даже доле истины. Максим говорит, кто исполняет? Это не тамплиерские были песнопения. Вы знаете, что сделать? Напишите, просто наберите в Ютьюбе «Песни крестоносцев». Наберите на разных языках, и на русском можно набрать. И вам вылезет очень многое. И дальше уже поезд пойдет по цепочке. И вот последний как раз у нас... материал, который посвящен тому же времени и последствиям того же, той же темы. Я сейчас перелистываю и вижу, как много совершенно потрясающе интересных статей в последнем номере «Дилетанта», в 51-м. Ну, вот мы видим Тадеуш Боровский. Это эссе Дмитрия Быкова. Тадеуш Боровский, автор «Битва под Грюнвальдом», рассказа, например, по которому был снят «Пейзаж после битвы». Вот видите, Даниэля Альбрехтского, знаменитый, великолепный фильм Анджея Вайды. Человек, выживший в лагере, бывший узником, написавший страшные вещи о нем, об Аушвице, и жесткие, и который правильно Дмитрий Львович сравнивает с тем шоком, который получаешь от рассказов Шаламова про наши отечественные лагеря, о расчеловечивании, о невозможности человеческого. И я бы хотел прочитать внимательно эссе Дмитрия Быкова о Тадеуше Боровском, а я бы вам еще одну хотел здесь. На мой взгляд, совершенно душераздирающая песня. Это цыганская песня об Аушвице. И вы здесь услышите и голос более молодых людей, девушек, и цыган из Словакии, и Маргиты Макуловой, узницы Аушвица, которая выжила. И мы завершим, практически уже завершим эту передачу такой вот цыганской песни.
Auschwitz hatten im Kerbaro, Odoi Beshem Ropirano, Beshel Beshel Gondorine, Hey, a premandei pobistere, a tu calo ciricloro, Ligia mangem roliloro. Lidia, Lidia, mrea romniake, hoi, som pamo, Auschwitzate. Auschwitzate, bare boca, asote halamenane. Ani odako termaro, hei, obahari, libahtalo.
Я юдакало чириклору, и не дял мангем роли лору. И дял не дял мра ромняке, хой ме бешам у швейцате. Я ю швейцате баре бока, Ani amena ne soha, I ani odako termaro jaj, O bahari izbi bahtalo. Jaj sarme jek farkere djavo, Le bahari murdaravo. Sar me yek farkere java, yay, le bakhariz murdarava. Ya la 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 la, la 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 la, da la la la. Oh ya la 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 la, la 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 la, da la la.
Ну что ж, спасибо, всем всего доброго. Читайте «Дилетант» и не дай нам Бог пережить 1000-ю или 10-тысячную того, что пережили эти люди. Всего хорошего.
Программа «Вот так».